В эфире снова Государственная Дума на диване. Два главных диванных аналитика. Павел Юрьевич Овсянко и Илья Вячеславович Чертков.
Это он.
И сегодня мы поговорим о самом важном, что у вас есть, дорогие...
Пока еще есть.
Пока еще есть, дорогие зрители и подписчики. Это ваши избирательные права. Есть мнение, что вы, именно вы, их не заслужили. Ну, на самом деле, объясняем. Мы, как всегда, немножечко с такой провокационной позиции, но, тем не менее, в каждой шутке только доля шутки. Как мы с вами знаем, как вы, наверное, в курсе, практически у всех половозрелых жителей, граждан Российской Федерации, есть избирательные права. Ну, кроме тех, кого, в общем-то, объявили совсем уж невменяемыми, поэтому чисто физически...
Или по суду ограничили.
Или по суду ограничили. Ну, мы верим, что, конечно же, хотя нас смотрят везде и самые разные люди, тем не менее, большинство из вас вроде как вменяемые, про нас не знаю.
Точно нет, скорее
точно
всего.
Нет, да, не всегда. Но, тем не менее, так вот, смотрите, какая история. Права-то есть у всех. А явка на выборы, даже на самые важные, которые были недавно, очень и очень на самом деле скромная. Ну, по самой верхней оценке, сколько там, едва ли 80% набралось. То есть 20% людей в такой ответственный момент категорически отказываются ходить на выборы.
Это если говорить, например, о выборах местного значения, то там явка вообще редко когда превышает 20%.
Да, вот вы здесь сидящие, на нас смотрящие, вы когда последний раз были на муниципальных выборах? А более того, назовите-ка своих муниципальных депутатов. А вот, понятно. Следующий момент. Вот говорят, что все россияне равны. Ну, по Конституции это так, и, в общем-то, грех это оспаривать. Но, тем не менее, вот Павел Юрьевич на меня так посмотрел, так скептически.
Ну, нет, у нас потешное радио, поэтому да, мы можем не такие вещи заявлять, конечно, в прямом эфире.
Да, мы не такие потешные вещи можно заявить. Но, вот смотрите, на дороге все ли граждане равны? Вроде по правилам дорожного движения да, но когда вас будет подрезать какой-то Майбах или Роллс-Ройс, я думаю, ну, всем все понятно. Вроде бы все граждане равны, но, тем не менее, кто-то ест устрицы, а кто-то ест доширак. Вроде все граждане равны, но у одних 3 ученых степени, а у других сбор бутылок у метро. Это очень сложная математическая задача. Вроде все граждане равны, но один, например, принимает участие в качестве добровольца на СВО, а другой спасся через Верхний Ларс и, в общем-то, сейчас...
Непонятно от чего.
Непонятно,
да?
От чего и как. И сейчас оттуда рассказывают, что все граждане равны. Так вот, Павел Юрьевич, а все ли граждане равны? Может быть, ввести правило, что вот есть граждане, у которых избирательное право, которое надо как-то заслужить, а есть жители, у которых все то же самое, только никаких возможностей влиять на выборы у них нету. Не заслужили.
Да ты знаешь, я бы шире посмотрел. Так. Нужны ли нам вообще выборы?
О как!
Являются ли выборы реальным инструментом так называемой демократии, так называемого самоуправления граждан, так называемое влияние граждан на власть? Вообще, работает ли вот эта концепция в 21 веке, да, в его, так сказать, первой половине? Вот эта вот история, связанная с представительством, связанная с общественным договором, да, перераспределение полномочий между народом и властью. Вообще, насколько тезис, что народ является источником власти, насколько он верен, как история показала, верен ли этот тезис?
И что это за народ такой?
Да, и как вообще? Народ это не субъект, а объект власти, да? Власть нужна для того, чтобы этим народом управлять. И как он сам может быть в данном случае источником, передавая часть вот этих вот полномочий по управлению, ну, получается, по самоуправлению тогда, неким людям через некую процедуру выборов для того, чтобы что? Да, стремиться к некому общему благу, как это было у отцов-основателей этой схемы, да? Вот надо посмотреть, а как это вообще все работает? И даже не только в России, а вообще, насколько вот демократия толстым слоем размазана по планете, да, вот насколько это все вообще эффективно. Тут, я думаю, мы, конечно, никогда не придем к общему знаменателю в этом вопросе, не то что с нашими подписчиками, даже между собой. Я, честно говоря, как человек, который выборами занимается на регулярной основе, прости господи, со всех сторон эту процедуру знаю.
И как избиратель, и как избирающий.
Да,
и, как...
и вообще, что только я, значит, на этих выборах не делаю, я тебе могу сказать, что я, конечно, глубоко разочарован не только в схеме, скажем так, юридической, тактической, да, как угодно назови, да, схеме реализации, но и в целом самой идеи выборов.
А что тебе конкретно не нравится?
Дело в том, что, как ты правильно заметил, у одних людей 3 ученых степени, у других людей сложная математическая задача – сбор бутылок у метро. А голоса их на весах, этих демократических, равны. И да, пусть меня будут упрекать, конечно, в неком социал-дарвинизме. Возможно, это справедливо. Я, честно говоря, ничего в этом плохого не вижу. Но дело в том, что у нас есть ситуация, связанная с качеством избирателя. Да. Увы и ах, друзья мои, мы все с вами разные люди, с разным образованием, с разным темпераментом. Наша кукуха по-разному отлетает, у каждого по-своему. И получается, что вот та самая пресловутая конкуренция идей, которая должна в результате выборов происходить, она сваливается конкуренцию популистских обещаний и каких-то эмоциональных, скажем так, восклицаний, которые допускают себе в рамках предвыборной кампании кандидаты, и влияют они, эти восклицания и эти популистские заявления, не на ум человека. Ему ничего не предлагается в интеллектуальном плане, ему не предлагается...
В плане сесть... решения его проблем.
Конечно, сесть и проявить некую интеллектуальную дисциплину, некий интеллектуальный труд для того, чтобы разобраться в аргументах, посчитать, как это реально, то или иное предложение отразится на его личных интересах, там, финансовых, а вообще жизненных. Нет, разговор идет исключительно о том, что там все отнять и поделить. Мы за бедных, мы за русских, собственно говоря.
Мы за дружбу народов.
За дружбу народов, мы за что угодно еще.
За благосостояние.
Да, всем всего немедленно и побольше. Да, в свое время я вот сейчас вспомню.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было.
Да. То есть все идет на уровне довольно простых и очень, я бы сказал, неглубоких на самом деле высказываний, которые можно даже сказать выкриков каких-то с мест. И задача вот прямо на людей таким вот образом, ну, скажем так, без особого даже огонька вот надавить на эмоциональное составляющее. Посеять различного рода страхи, которые якобы кандидат может решить. Дать заведомо невыполнимые обещания. Но главное сделать это максимально уверенным голосом, опираясь там на советский опыт. То, как хорошо было и свободно в 90-е.
На победу в Великой Отечественной войне.
На то, что мы поставим под контроль нефтегазовые доходы, на то, что мы наведем порядок в ЖКХ, на то, на сё, на пятое, десятое. Каким образом это будет сделано, никто не говорит. Поэтому у нас происходит, действительно, что греха таить, это не политический процесс выборов. Нет ораторов, которые на форуме соревнуются, нет долгих бесед перипатетиков, которые ходят, да, и рассказывают всем желающим,
на таком же диване, да.
Которые рассказывают, так сказать, всем желающим о том, как должно быть, что для этого нужно сделать, в каких объемах, чем придется поступиться, да, от чего будет необходимо отказаться. Вот этого всего нет. Есть политический спектакль, иногда переходящий в цирк, для этого достаточно открыть любой федеральный канал, любую общественно-политическую передачу. Некая экспертность в каких-то вопросах еще, дай бог, проскакивает на Ютубе, но это тоже парадоксальная история. Мне кажется, что здесь какой-то, знаешь, такой высший принцип, по крайней мере, в российском политическом поле. Если есть эксперт, который действительно в чем-то разбирается и понимает, что делать, он даже близко не подходит к избирательному процессу. И наоборот, человек, регулярно участвующий в избирательном процессе, вместо того, чтобы проявлять некую экспертность, проявляет такие, я бы сказал, лучшие качества, которые подошли бы артисту цирка или какой-нибудь антрепризы.
Что далеко ходить, мы тут на диване, собственно говоря.
Безусловно. Как, мы, слава богу, с тобой люди совершенно невменяемые, да, абсолютно неадекватные, поэтому нас на выборы не пускают. Мы и не устраиваем ничего по этому поводу, никаких перформансов. А люди, которые чуть более, так сказать, встроены в вертикаль, они регулярно радуют наше население прыжками и ужимками, так сказать, в рамках различных избирательных кампаний. Поэтому мне система та, которая сложилась, не только у нас, потому что, анализируя, что происходит и за океаном, и в соседних странах, я вижу, что система так называемой представительной демократии через прямые выборы, она несказанно деградировала за последнее
время. Хорошо. Принимается, допустим, объявили мы нынешнюю систему демократии порочной, устаревшей, бессмысленной и все прочее. Вопрос. Менять-то на что?
Я, как ты знаешь, являюсь, так сказать, носителем довольно оригинальных политических взглядов. Мое-то мнение, конечно, я вижу в идеале некую монархическую, скорее, структуру в России. Да, ограниченную. Не абсолютную монархию, ограниченную. Но, тем не менее, я понимаю, что многие сейчас засмеялись. Но если вы посмотрите вот первые списки стран, которые приняты считать там самыми счастливыми, самыми социально обеспеченными, вы с удивлением обнаружите, что там на первых местах идут монархии. Причем, если делить по регионам, то вы обнаружите, что в каждом регионе всегда монархии будут идти чуть впереди всех других форм правления.
Хорошо, смотри, тебе сейчас кто-то из... Ну, мы не будем брать людей, которые начнут сейчас повторять вот эту дивную глупость про то, что в Англии король, он только для, по приколу, для туристов.
Как бы, ну, это опять же от незнания, конечно, да, от незнания.
Тут, как бы, извините, здесь не подаем. Другой вопрос. Тебе сейчас скажут, окей, так, Павел Юрьевич, честно говоря, сейчас-то что-то сильно отличается, или просто ты предлагаешь зафиксировать, что следующие выборы отменяем, и глубоко уважаемые некие персоны, они...
Да нет, слушай, дело тут тут, опять же, на самом деле, положа руку на сердце, тут вообще дело не в персонах.
Так.
Да, здесь дело вообще в надличностных абсолютно историях, да, связанных с организацией, условно говоря, жизни государства. А монархия – это, прежде всего, институт.
Так.
Да, чем этот институт хорош? Он действительно цементирует любую страну, он действительно позволяет избежать больших перекосов на уровне исполнительной власти, которые мы наблюдаем в нашей стране, бывает. В других странах совершенно точно бывает. А в тех странах, в которых есть монарх, практически не бывает, обрати внимание. То есть там первое лицо государства, не зависящее, в принципе, ни от каких электоральных процедур, оно на себя берет ответственность, зачастую для того, чтобы возвысить свой голос и притормозить. Я вот, например, хочу такой пример про ту же Англию, где король ничего не решает. Ну, за время своего длительного и плодотворного правления предыдущая королева Великобритании Елизавета, ныне покойная, она два раза не утверждала итоги выборов и, соответственно, не утверждала премьер-министра.
Ну, хорошо. Так, вот, смотри, как раз дикие отсталые люди, я тебе так скажу. Вот у нас более продуманное государство. Оно, во-первых, благополучно имитирует демократический процесс, что даже люди, которые собирают бутылку и метро, они думают, что они принимают участие в выборах. И более того, заранее рассчитывают все выборы так, что все с этим согласны.
Друг мой, это совершенно другой вопрос. То, что мы говорим о реальной ситуации в управлении нашей страной, то, что сейчас имеет место быть, где мы видим, что выборы в целом управляемые, но и некая конкурентная основа и среда там все-таки сохраняется. И как минимум вот эти процесс выборов для вертикали власти – это всегда нервотрепка. Всегда нервотрепка, как бы к этому ни относились. Всегда есть опасность потерять где-то в малом, а где-то в чуть в большем. Но даже несмотря на это, мы должны понимать, что имитация демократии – это процесс очень дорогостоящий и бессмысленный.
Почему бессмысленный? Ведь ты сам говоришь про то, что начинает на местах шевелиться.
Зачем это делать?
А для того, чтобы лишний раз каждый на месте…
А как шевелиться? Можно шевелиться по-разному. Если медведь в берлоге зимой с бока на бок перевернулся, это еще не значит, что, так сказать, земля налетела на небесную ось, и все пошло вспять. Реки потекли с севера на юг.
А я тебе объясню, как шевеляться. Представим себе какой-нибудь регион Российской Федерации.
Так точно.
Там на пороге выборы.
Так.
Если бы этих выборов не было, уважаемый губернатор, или там президент, раис, там как угодно, Ильхан местный, сидел бы и говорил бы: людишки, что выступают, что не выступают,
бог мой,
пошли они куда подальше.
А сейчас, когда выборы...
А сейчас начинается какая-то суета, надо что-то изобразить, кому-то чуть-чуть денег сбросить,
совершенно
что-то.
Верно.
Но хоть какой-то процесс, но есть.
Так посмотри внимательно, этот процесс, он идет точно так же от выборов до выборов в публичной деятельности любого должностного высшего лица, любого региона. Просто к моменту выборов он чуть-чуть интенсифицируется.
Не более того. Суета.
Нет, просто есть, условно говоря, сейчас некие нормы и правила публичного управления территориями. В них включена публичная деятельность этого лица. Это встреча с ветеранами, с детскими коллективами, с учителями, врачами, посещение предприятий, которые открыты совершенно без участия какого-либо этих персон. Но вот они жмут руку, так сказать, инвестору, директору.
Разрезают красную ленту.
Увеличится производство продукции, ого-го. Это все набор, условно говоря, как в свое время было принято всем высшим сановникам, да, в воскресенье в церковь ездить.
Сейчас они заводы открывают,
вот,
окей.
Да, то есть это на самом деле на реальное отношение
хорошо,
к людям.
Хорошо, так ты что
проблемы.
Предлагаешь? Отменить выборы? Окей, а как будет...
А подожди секунду, кто сказал, что я предлагаю отменить выборы?
Вот,
я
подробнее, подробнее,
нет,
давай.
Нет, я, друг мой, еще раз говорю. Я, во-первых, никто вообще, чтобы что-то предлагать в этом,
это да,
давай-ка.
Да.
А то хочется меня, видимо, избавиться от соведущего. Я еще раз говорю, что я в целом считаю вот эту систему представительной демократии с выборами неэффективной. Я считаю, что намного более эффективной была бы система, на мой взгляд, монархии, где высшие должностные исполнительные лица региона назначались бы, отвечали бы перед федеральным центром за конкретное исполнение решений на местах.
Перед федеральным царем.
Да, да, да. Ну, федеральный центр, так сказать, это оговорочка по Фрейду, да, вы понимаете, значит, перед кабинетом его императорского величества, давай так, отвечали бы за конкретное выполнение конкретных решений, соответственно, был бы ближний круг, так сказать, Верховный Тайный Совет какой-нибудь, который формировал бы законодательное поле. Ну, при мне, так мне бы хотелось, чтобы люди, которые в этот Верховный Тайный Совет входят, это были бы, грубо говоря, специалисты в своих областях.
Есть маленький нюанс. Павел Юрьевич.
Мне бы хотелось. Угу. Я подчеркиваю, тремя жирными красными. Каждый из нас строит свой Китежград, да, свой град Божий на земле. Я вот так это вижу. Но я при этом еще раз говорю, я совершенно не готов сейчас с разбегу биться головой в закрытые двери и вести хотя бы наших дорогих подписчиков сейчас за собой крестным ходом на Москву с требованием о том, чтобы кто-то там возложил на себя венец Российской империи или предложить скромную кандидатуру Ильича Вячеславовича для этого. Хотя мы мерили, корона влезет. Да, так сказать, да.
Держится хорошо.
Ну, как минимум, с Бургер Кинга. Поэтому нет, разговор сейчас идет не об этом. Разговор идет все-таки о том, что сама система избирательная, которая есть сейчас не только в России, но и во всем мире, она сточилась. Она не работает. Это видно, я думаю, и на примере Соединенных Штатов Америки. Мы можем разбирать последние выборы там с голосованиями по почте, машинный ручной пересчет в штате Флорида. Мы все это помним, да, прекрасно, поскольку мы это с тобой изучали, скажем так, по специальности. Мы прекрасно понимаем, что...
Учитывали опыт зарубежных порталов.
Да, мы смотрим, что на выборах происходит в Германии. Мы смотрим, что на выборах происходит во Франции. Мы видим, например, избирательные коллизии Латинской Америки, где каждые выборы представляют из себя просто, ну, цирк с конями фактически. Я уж не говорю про государства Юго-Восточной Азии и Африки. Там тоже что только не бывает. Мы можем посмотреть, например, Японии, да, где полуторапартийная так называемая система.
Япония монархия, напоминаю.
Да, но видишь, там, повторюсь, там есть выборы. В этой монархии есть выборы. Поэтому я честно тебе могу сказать, что нету никакого сейчас у меня там желания все резко поменять, отменить и переставить с ног на голову, потому что я давно уже природный консерватор, а не эволюционер, скажем так. Но тем не менее, я абсолютно точно понимаю, что то, что мы имеем сейчас, оно, по большому счету, это имитация.
Про имитацию спорить достаточно сложно, да и смысла нету. Мы все-таки сейчас говорим про избирательные права, а не про политические системы, политические режимы. Я в качестве маленькой такой ремарки замечу, не в качестве приглашения к дискуссии, а именно в качестве ремарки, что у нас в России уже однажды была монархия, и с ней что-то случилось. Как-то вот нехорошо вышло с царем-батюшкой, причем как-то вот...
Да, было дело.
Да, был такой нюанс.
Дело,
поэтому я просто так утверждаю на всякий пожарный, что люди, которые здесь, в России, построят монархию, у них в качестве одного из возможных сценариев есть подвал Ипатьевского дома. Ну так,
если вы хотите послушать мою 8-часовую лекцию на эту тему, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики.
Само собой.
И репостите этот выпуск.
Возвращаясь, тем не менее, к разговору о гражданских избирательных правах. Если вот именно про гражданские права, тут, мне кажется, спорить странно, но люди рождены равными. Будь то Божья воля, будь то естественный
закон. Кому-то здесь этот принадлежит.
Ты знаешь, изначально этот тезис принадлежит Господу нашему Иисусу Христу. На секундочку. Все. Все остальные дальше нагромождение леваков, праваков и всех остальных, это уже додумано. Не суть. Я про что? Про избирательные права. Вот я еще раз повторю этот момент.
Я не вспоминаю, где он там говорил что-то про избирательные права, про голосуйте и так далее и тому подобное. Я пред лицом Господа по грехам твоим, конечно, мы все равны. А вот что касается
Иисус
светских...
Иисус был первый большевик, это мы тоже знаем.
От категорически отказываюсь.
Смотри, вот какой момент.
Поддержать этот тезис.
Избирательные права, на твой взгляд, если мы, допустим, представим некую промежуточную систему между нынешней имитацией демократии, в кавычках имитации, в кавычках демократии, и вот той самой околоабсолютистской, сверхрациональной монархии, которой правят сверхчеловеки.
Цензы.
Вот к вопросу, да, о цензах.
Конечно.
Должен ли бы голос собирающего бутылки в метро, при всем моем к нему уважении, как к равному мне Homo sapiens, должен ли быть его голос равен голосу, например, какого-то академика, который меня превосходит там по уровню IQ в 3 раза? Или вот надо как-то вводить, например, не знаю, систему цензов из серии «не заработал, прав не получил», «не служил, например, в вооруженных силах, прав не получил», «не внес налогов на определенную сумму, прав не получил». Либо, допустим, вариант, который рассматривался в Советском Союзе одно время, в ходе одной из очередных советских реформ, введение системы рейтинга голосов, когда у заслуженного академика или там заслуженного...
5 голосов.
5 голосов, а у простого рабочего, простого крестьянина 1 голос. И, соответственно, тогда, скажем так, образованная часть общества, квалифицированные работники, заслуженные деятели, они по совокупности имеют столько же голосов, сколько люди, которые готовы разменять свой голос буквально на бутылку водки. Вот как ты считаешь?
Я за цензы однозначно. Я, наверное, не поддержу там идею, условно говоря, ценза, связанного, допустим, там, с суммой уплаченных налогов. Но вот в принципе, платишь ты налоги или нет, да, это важно. То есть, если ты иждивенец, да, я бы поднял, во-первых, избирательный ценз, ну, лет, наверное, до 25-27, чтобы человек, так сказать, в ум вошел,
ну, перед тем, как принимать решение. Ну, как показывает статистика нашего канала, у нас люди младше 30 вообще не смотрят, поэтому и не страшно, никто не отписался, да.
Ну, я говорю, что видишь, что перед тем, как принимать решение касательно судьбы страны и даже своего собственного поселения, человек должен как бы войти в ум для начала. Он должен поработать, должен понять вообще, как все функционирует. Действительно, должен заработать какие-то деньги, выполнить какой-то набор условий, да, для социализации, там, получить образование, отслужить в армии, если это мужчина, да. Это довольно важная история. Условно говоря, я бы вот еще что сказал. У нас ведь есть не только активное избирательное право, но и пассивное. Это право избираться куда-то в какие-то органы государственной власти. Вот там я бы еще жестче сделал бы цензы, да, то есть человек с судимостью, пусть даже погашенной, навсегда должен забыть возможность избраться куда-то. Также точно человек, который не служил в армии, не может избираться в органы государственной власти, да, не прошел срочную службу.
Мы с тобой сразу теряем.
Да, я абсолютно точно понимаю, да, что я как человек, не прошедший срочную службу, я не могу куда-то избираться. Я считаю, это справедливая абсолютная история. Потому что в том числе мне предстоит принимать решение о обороноспособности страны на определенных уровнях.
Те, кто сейчас скажет, что это мы льем воду на мельницу кого-нибудь, мы скажем очень просто. В современном правительстве Российской Федерации абсолютно большинство не проходило срочную службу в армии.
Да, да, да. Вот мне кажется, что это не совсем правильно. Потому что людям нужно принимать решение об обороноспособности страны. Соответственно, они должны вообще понимать хотя бы на низовом уровне, что это такое.
Это я все понимаю. Теперь смотри.
Я более, извини, больше тем уверен, что гораздо лучше наше правительство работало бы относительно социальной защиты военнослужащих и бытовых условий размещения, если бы они сами, грубо говоря, поели бы кирзу в столовке, да, понаматывали бы теплый портянок в кирзовый сапог там, или в валенок на 40-градусном морозе и постояли бы в карауле на неотапливаемой вышке.
Так смотри, как это все просто решается. Окей, представим на секундочку. Так все сделали. Так вот, очень быстро я, как, например, очень уважаемый человек, своего сыночку-корзиночку отправляю на службу, где он выносит все тяготы этой самой воинской службы, и служит он в оркестре в Кремле. Дудит на дуде. Подслужил, отслужил. Права имеет, имеет. Хорошо. Да. Дальше. Я сыночку-корзиночку отправляю, например, в Академию для элитариев, где он получает вот такенный золотой диплом, где написано, что IQ у сыночки-корзиночки 550. Я говорю, от, мозговитый. Потом смотрю, вылазит какой-то оппозиционный кандидатишка. Я, алло, к оппозиционному кандидатишке подходят два гражданина и говорят, матом ругался дважды, при детях. Еще пытался штаны снять. Педофил, бесогон. Так. И так, подонок.
Так,
тебе три года тюрячки, после чего мы еще у тебя пассивное избирательное право отбираем. Все, папа!
Ну, так и, собственно, и сейчас это происходит сплошь и рядом.
А зачем тогда куролесить и вот это все менять? Работает же.
Да что работает-то, скажи мне, пожалуйста.
Так нет, в смысле, выборы проходят, народ голосует. А то, что есть 20% каких-то нехороших людей, так, может, надо поступить, как в Австралии?
Слушай, ты вот опять, понимаешь, перекидываешься с темы на тему. Подожди, ты мне говоришь о том сперва, что нужно ли вводить цензы, вот, сейчас говоришь о том, что опять выборы проходят.
Проходят.
Так еще раз говорю, мы к этим выборам как относимся? Нас это устраивает? Мы говорим о том, что это хорошо?
Нет, подожди, если нас так, как скоморохов это не может не устраивать, не устраивать.
Мы, понимаю.
Петросян показывал, это вот мы сейчас приблизительно так же. Нас все устраивает. Я, во-первых, хотел бы отметить.
Да, нас все устраивает. Мы всем довольны, да.
Мы всем довольны. Все поддерживаем. И вообще, это просто вау, как бы я смотрю и говорю, небо не видел.
Такой системы представления. Этой демократии.
Да, это просто класс. Здесь другой момент, что не кажется ли тебе, что я, с одной стороны, могу с тобой согласиться, что, конечно же, если так внимательно...
Мне не кажется, еще раз говорю, мне
под микроскопом посмотреть, можно найти недостатки. Так вот, не получится ли, что в ходе исправления этих недостатков мы построим систему, которая будет 100 крат хуже нынешней?
Но сколько угодно это может произойти. У нас в стране есть как минимум два случая за последние, там, условно говоря, 100 с лишним лет.
За последние два раза
минимум. Да, за последние два раза, два случая. Да, это 17-й и 91-й год, когда мы пытались построить что-то лучшее, и оба раза, ну, как бы не шмогла, понимаешь? оба раза мы очень сильно споткнулись на этом, так сказать, перемене коней. Поэтому, безусловно, безусловно.
Я поэтому
и говорю, что я не призываю никого крестным ходом идти или походом каким-то, да, там, Москву, Кремль или еще куда-то. Нет. Я лишь, так сказать, как свободный художник рассуждаю вот о чем, да, о важной вещи. Вот ты говоришь, выборы проходят, там, тра-ля-ля, народ голосует, всех все устраивает. Так, безусловно. Понимаешь, до этого у нас были в Советском Союзе выборы, в которых все приходили, голосовали за одного кандидата, покупали пирожные на избирательном участке и шли домой. Всех все устраивало.
Рабочая схема.
Чем все закончилось?
Нехорошо вышло.
Понимаешь? То есть то, что сейчас система работает, и то, что она всех устраивает, а мы с тобой уже говорили о том, что средний уровень как бы образования и понимания избирателя и то шоу, которое кандидаты демонстрируют вместо содержательной политической работы, ну, конечно, всех все устраивает, понимаешь? Все тихо, спокойно, хорошо. Но как только это тихо, спокойно, хорошо заканчивается, накапливаются проблемы системные, которые не решаются, потому что изначально чем должна заниматься представительская демократия? Она должна действительно деятельных, умных, людей отбирать среди всего массива желающих, да, те, кто лучше всего понимает, что нужно делать, те, кто лучше всего понимает,
спрашивает,
чего хочет народ, да, кто предлагает народу альтернативы какие-то, кто предлагает решение проблем насущных, тот становится частью системы исполнительной или законодательной власти, и тем самым, да, общий знаменатель, как бы общий знаменатель государства и народа, он увеличивается, скажем так, да, но часто мы видим, что это замещается, что у нас решения все принимаются узкой группой, не только у нас, оговорюсь, не только у нас. Узкой группой, так называемой, как это сейчас некоторые политологи называют, deep state, да? То есть люди, которые никакого отношения к демократии не имеют, да, вот это вот, грубо говоря, бюрократическая чиновная прослойка, которая никуда не избирается, никакой отчетности перед населением не несет, ответственности не несет. Процессы там распределения полномочий и возвышения людей происходят совершенно по другим правилам, никакого отношения к демократии не имеет, к народовластию не имеет. Эти люди отчитываются только перед своим непосредственным начальством, и выполняют то, что нужно начальству, совершенно без оглядки на то, что нужно государству и народу. И поскольку они не субъектны, их не поддерживает никто, они, даже понимая, что они творят дичь и мрак, продолжают это делать. Пример очень хороший. Давайте, и я его приведу сейчас. Оптимизация системы здравоохранения.
Это мы с тобой уже недавно говорили. Я просто хотел бы отметить, что вот этот предыдущий спич было бы очень правильно перевести на английский и закончить его «Make America Great Again».
«Make America Great Again».
Потому что,
безусловно,
да,
говорю, не только
что
у нас.
Павел Юрьевич вкратце пересказал, в принципе, предвыборную кампанию
Дональда нашего Трампа, конечно.
Которого мы на госуслугах так, в этом году будем выбирать.
Между так прочим. Я тебе еще раз говорю, эта проблема, она не только наша. Не надо думать, что в России прям вот такой вот мрак и ужас, что у нас тут ГБУха все под пятку. Там ЦРУха тоже работает, понимаешь?
Да, а что в Китае творится?
Ну, это как бы все, понимаешь? И даже маленькая румынская секуритата, понимаешь, не снимает, так сказать, с горла народа свою костлявую
маленькая
руку.
Молдавская. Румынская, она не так. Такая, да, такая.
Ну, уже такая, да, на мамалыге, да.
А вот румынская вот, такая маленькая.
Понимаешь, да, я с тобой согласен. Систем, которые всех устраивают, и которых люди плывут по течению, их великое множество. Все это обычно заканчивается не очень хорошо. Поэтому в рамках, повторюсь, а вот где все достаточно неплохо заканчивается, да, где мы видим, что люди хоть и плывут во многом по течению, но это течение, оно не на камни ведет, да, это как раз вот те самые мои любимые и, как говорится, у многих людей такие осмеяемые, те самые ограниченные монархии.
Можно добавить кхе-кхе в Лондоне.
Да. Ну, Лондон это один из примеров, да, у нас же рядышком и хоть буквально, да, Россия вот
финальный
она...
вопрос, да, перед тем, как мы попрощаемся с нашими зрителями. Как ты считаешь, может быть, есть резон, например, как в Австралии, ввести обязательную явку на в избирательный участок.
Было.
А если ты не явишься,
было.
Штрафовать было. Или лишать избирательных прав.
Ну так
прав.
Было у нас это. Была у нас.
Нет,
это
в советское время.
Да, было. Безусловно.
А вот, сейчас...
вот ходили по квартирам, почему вы еще не проголосовали?
Вот, а сейчас вести все очень просто.
Сейчас
не
есть на юге, у нас на юге сейчас есть один, как минимум, регион Российской Федерации, где это прекрасно работает.
Может быть, стоит распространить эту практику на все регионы Российской Федерации?
Ну давай распространим. Я считаю, что ничего не поменяется.
Есть время обратиться к нашим дорогим зрителям. Да. И подписчикам, мы тут набросали кучу классных теорий от введения в России, скажем так, прогрессивной системы управления через прямой дирижизм, ну, я так огрубляю, как всегда, до введения штрафов за неявку на выборы по неуважительной причине. Как вы сами считаете, дорогие наши слушатели, подписчики и зрители, все ли люди обладают равными избирательными правами? Надо ли что-то менять в избирательных системах? Если что, то как? Если все равны, то почему? Если не равны, то кто из граждан равнее. Не забывайте соблюдать уголовное законодательство Российской Федерации. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное телевидение. До скорых встреч. Перейдем,